Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Христос народився! Славімо Його! Отож, дорогі слухачі Радіо Марія, розпочинається програма «Резонанс». Сьогодні у нас буде дуже цікаве свідчення, свідоцтво життя, свідоцтво Божого проведіння, свідоцтво того, як Бог може рятувати, вести і діяти, і об'являтися в нашому житті. Знаєте, насамперед, народження Ісуса Христа – це вміння Його побачити в своєму житті. От для нас Христос народився, значить ми бачимо, що Він реально в нашому житті діє. Да? Бо до того ми, в принципі, того можемо не спостерігати, не бачити. Для нас життя протікає якимось таким випадковим чином. Да? Тобто там випадковість, там випадковість, там неясність. І ми начебто все самі робимо або не робимо. Да? А християнин – це той, який бачить Христа і реагує на Його поклик. Тобто він завжди відчуває Його присутність, і він, ба, навіть вміє інколи розпізнавати, що Ісус Христос від нього чекає. І тому подібні свідчення, вони є дуже і дуже важливими для нашого життя, тому що ми бачимо, як люди розпізнають Христа, просять у нього допомогу, живуть поруч з ним і намагаються бути з ним поруч. Ось такі от речі мають лунати через Радіо Марія. Також сподіваємося, що подібна розмова у нас і вийде. Отож, не дивлячись на такий довгий вхід нашого ефіру. Да, я думаю, що ви ниточку логіки не втратили, а лише її надбали і зрозуміли, що я хочу цим сказати. Тож я, Іваницький Сергій, вітаю нашого шановного сьогоднішнього гостя наживо. До речі, це означає, що ви зможете дзвонити. У нас тут в студії Олександр Ткаченко, керівник реабілітаційного центру «Аква Віта». Про все по порядку, пане Олександре. Я вас вітаю. Слава Ісусу Христу.
Віки слава. Христос народився.
Славімо Його.
Славімо Його. Да. Ну, хотів би спочатку почати з себе, хто я є. Ну, мене звати Олександр. Мені 38 лет. Я являюсь наркозависимим. Большую часть своей жизни я употреблял наркотики, тяжелые наркотики. Как это все началось? Ну, наверное, как у большинства из ребят, которые пришли в мою школу, которые столкнулись с этой проблемой. Я вырос в семье, где был чрезмерно, ну, чрезмерно был... Мне дана была любовь, да, вот даже такая эгоистическая любовь, я этим пользовался. Я был, ну, воспитывался в семье далек от Бога. Где-то в моем сознании было понятие, есть что-то, есть высшая сила, да, там, ну, ну, не всегда это было. То есть весь мой путь, он был путь такой поиска церкви, поиска Бога. Вот. Я начинал употреблять сначала легкие наркотики, марихуану, таблетки, занимался спортом, улица.
Каким спортом занимались?
И боксом занимался, и борьбой занимался, ну, в основном боксом занимался. Улица, ну, школа. Учился поначалу я хорошо, скажем так. Потом мне было просто да неинтересно. Потому что для меня были другие приоритеты. Приоритеты тогда мода 90-х, это улица, там дискотеки, драки и тому подобное, наркотики, выпивали. Как бы сначала не было такой серьезной такой проблемы с наркотиком. Оно все по возрастанию, как снежный ком. Да, накапливалось. В 18 или 19 лет у меня начались первые проблемы с милицией. Меня были посадили. В общем, суть до дела какая. Я, ну, за всю свою жизнь мне пришло, довелось отбывать неоднократно наказание в местах не столь отдаленных. Да, то есть я уже настолько урынулся, ну, и, как сказать, вошел в тот образ жизни, да, что я считал это как бы, ну, вроде бы как бы своим, да, вот. Но тем не менее, мне всегда почему-то, я не знаю, я считаю это здравомыслие, это Божий дар какой-то там, что мне всегда периодически возникал страх, я останавливался. Я очень часто, очень много раз сам бросал наркотики. Я для этого использовал разные там способы. Я закрывался, я уезжал работать на гранитный карьер для того, чтобы спрыгнуть. Заставлял себя физическим трудом, там как-то изолировался от друзей, там, ну, так называемых, да, там. Но всегда мне долго не хватало. Мне хватало там буквально месяц-два, да, и опять начинался тот же самый, как бы, круговорот безумия, который знает каждый наркозависимый.
Чому людина починає приймати наркотики? Що вона переживає в своєму серці, в своїй голові, що вона прагне цього задоволення і віртуального світу? Навіщо?
Как специалист, уже работающий в сфере наркозависимости, да, я могу сказать, все гораздо, ну, все очень просто. Да, есть первая предрасположенность генетическая. До третьего поколения кто-то из наших родственников, зловживав алкоголем либо наркотиком, в советское время это было понятие такое бытовое пьянство. Mm-hmm. Когда застолье, и когда там дедушка, папа рюмку водки каждый день, это считалось за правило, да, то есть есть генетическая предрасположенность. Второй вариант, второй аспект очень важный, это воспитание. Зависимость, она формируется не тогда, когда человек употребил уже наркотик, она формируется гораздо раньше, с детства. Есть такое понятие пассивная радость. Наркотик выполняет функцию пассивной радости. Да, иллюзии. То есть я ничего не сделал, просто столкнулся с проблемой, там, да, или захотел там радости, взял, употребил и искусственно ее получил. Так же самое, ну, вот это идет с детства воспитания, когда нету в семье культуры религии, культуры семьи, да, когда либо она чрезмерно такая вот, скажем так, агрессивное, когда ребенку навязывают, я тоже считаю, что это неправильно.
Угу.
Да, когда ребенка, и ребенок может протестовать, тем самым в протесте искать наркотик. Ну, в виде протеста выходить на наркотик. Ну и человек, предрасположенный к зависимости по всем этим аспектам, да, попадая в среду, где употребление наркотиков или алкоголя является нормой, он просто как губка впитывает в себя это все, и он гораздо быстрее становится зависимым. У нас очень много людей, предрасположенных к зависимости, но они не все становятся зависимыми. Тут еще играет роль воля случая, скажем так, ну вот реально воля случая, потому что я знаю многих ребят, с кем я вырос, с кем мы там употребляли наркотики, я как бы пошел во все тяжкие, они перестали и живут, ну там, и жили там семьи.
А как стало у вас, что вы почали вживати наркотики?
Ну, я помню первый раз, когда я употребил инъекционный наркотик, мне было лет 16 или 17, я работал с парнем, он уже так довольно-таки плотно употреблял наркотик, я его там отговаривал, при этом я курил траву, я считал, это нормально курить траву, там, марихуану, там, пить там, всякие таблетки, там, алкоголь в моей жизни очень сильно присутствовал. Там, ну, так не сильно, но очень сильно, но он присутствовал, да. И этот парень постоянно был, он уже был в системе, он был таким же заядлым наркоманом, так, наверное, хорошо употреблял наркотики. И как-то я его, помню, всегда отговаривал: перестань, не надо, Саш, не надо, это плохо, это колоться, это, ну, плохо. Хотя с детства уже было разделение такое, да, у нас с детства было такое понятие: ты кто, наркоман, либо металлист. То есть это не
субкультура,
это,
да?
Субкультура. Uh-huh. Да, и я назывался наркоман, да, то есть как одеваться, как себя вести, то есть даже не понимая, я подсознательно себя готовил к этому. Вот. И помню, мне он предложил употребить. Я первый раз употребил это, я помню, досконально, это было на остановке там где-то там недалеко. Мне было плохо, мне не понравилось. Честно, мне не нравилось состояние под действием наркотиков. Все время, всю жизнь, сколько я употреблял наркотики, мне оно не нравилось. Угу. И, возможно, поэтому...
А що відбувається з людиною, коли вона приймає, вживає? Що таке народжується в її голові, коли вона приймає дозу?
Ну, когда приймает дозу, ему кажется, что он решает проблему, ему кажется, что он становится на уровень с миром, да, потому что проблема наркомании заключается в том, что у наркозависимого, как и, ну, и у алкозависимого, назовем зависимый, да, есть понятие зависимость, у зависимого человека просто-навсего нарушено восприятие окружающего мира. У него нарушено восприятие окружающего мира и нарушено восприятие себя в этом окружающем мире. И он находит выход, принимая наркотики или алкоголь, как допинг, думая о том, что тем самым он станет на уровень с окружающим миром.
В ладу с собой. Да?
Да, в ладу с собой. И найдет себя в этом окружающем мире. А на самом деле он просто создает свой искусственный мир, иллюзорный мир. В этом мире он умирает, погибает. То есть это заболевание, это, к сожалению, до сих пор бытует мнение, что употребление наркотиков или алкоголя – это какой-то порок.
Як ваше життя почало змінюватися після прийому наркотиків? Я так розумію, що ви навіть ці зміни для себе не зауважували на перший
порах. Мені казалось, там модно, круто. Это такое, я считал себя там какая-то у нас элита, уличная элита, там, да, там, как мне казалось, да. Ну, я не учился, у меня очень плохие отношения были с родителями.
Почали гиршитись, да?
Да, я врал, манипулировал.
А вы не зауваживали, что вы на игле?
Мать, выяснила это, да, то есть, ну, я помню ее страх, как бы она сама не знала, что с этим делать и как это, то есть, опять-таки, она относилась к этому как к пороку, там, брось, ну, возьми себя в руки, брось, да, то есть, ну.
А людина здатна сама самовільно кинуть?
Ні, жаль, ні.
А що робити?
Ну,
що батьки можуть зробити в такій ситуації? На жаль, в тому числі християни пересікаються з цією проблемою. Що ви, як людина, яка пережила і вийшла, можете порадити і зарадити батькам в цих важких життєвих труднощах жити поруч з людиною, яка є наркозалежна?
Ну, перше, що наркоманія – це не порок, це заболевання. Це як алергія. Це алергічна реакція на психоактивне вещество. Все. Все, что там делает, совершает наркоман, да, там ворует, крадет, там врет, манипулирует, грабит, все это следствие заболевания. То есть в первую очередь не относиться к нему как к плохому человеку. И в первую очередь не относиться к нему как к не к человеку. Потому что я очень часто слышу от родителей: сделайте из него человека. Меня это злит, очень сильно злит, когда родители приезжают и говорят: сделайте из него человека. Он есть людина, он просто болен. Первое – это садиться за стол переговоров, говорить с своим ребенком.
Можно достукатись?
Да, только так. У нас сейчас, скажем так, на рынке реабилитации, да, ну, реабилитационных центров, очень модная услуга, где приезжают и силу мить, насильно забирают людей на реабилитацию. Я категорически против этого. Я всегда боролся, борюсь и буду бороться против этого, потому что я считаю, что это неправильно. Это не то, что неправильно, оно приносит еще больше вред. Еще гораздо больше вред. Человек ослабляется, и при слове реабилитация он просто-навсего... тебе не услышать.
Після якого моменту ви зрозуміли, що вам реально потрібна допомога і треба щось робити, тому що від прірви вас відділяє буквально півкроку?
Ну, ви знаєте, я, от так вернуться к своїй історії життєвій, да, я завжди искав Бога. Ну, от Бога, да, я от куди я тільки не ходив, мене навіть занесло Харе Кришна. Да, я был там...
Кришнаїта.
Кришнаїта, да. Я был там два раза. Один раз меня мама привела туда.
А вона кришнаїтка
была? Не, она католичка.
Ага.
Она хотела меня хоть куда-то, куда-то, чтобы что-то... И первый раз, я помню, пришел, меня привели, второй раз пришел, потому что печенье было вкусное. Скажем так, все. Я всегда искал, Бога, я хотел, Я понимал, что я сам не справлюсь. Да, то есть я верил, что есть что-то сверху, да, но как вот наладить с ним контакт, я не понимал. Ну и в моей жизни случилось чудо. Ну, я вообще считаю, что все, вот, все разы, когда я вот сидел в тюрьме, да, то есть я перенес там серьезную травму, у меня нету там сустава на ноге.
Да, там. Це наслідок якоїсь бійки було? Чи...
Це наслідок моєго образу життя, а потім слідство некомпетентності наших врачей, хірургів, mm-hmm. скажімо так. Они мне... Я за последние 6 лет пережил 13 операций, mm-hmm. ну, довольно-таки очень серьезные. Вот. И я всегда, ну, потом уже, оглядываясь на свою жизнь, сейчас оглядываясь на свою жизнь, я понимаю, что таким образом мне Бог меня просто уберегал.
Mm-hmm.
Потому что по своей сути я знаю, что я должен был давно уже умереть. И случилось как бы как чудо, ну, действительно чудо. Я сидел... Опять отбывал наказание в местах не столь отдаленных, скажем так, в ужасных условиях, я помню. Ну, ужаснейшие условия. Я сидел в условиях, что не приведи Господь.
И что там за умовы?
Ну, не было воды, не было отопления. За период с весны, вернее, с декабря по март месяц, у меня в секции умерло 7 человек, 7 или 8 человек.
В чому вмерло?
Вмерло, да, умерло.
Ага, умерло. Прямо в цих умовах,
да? Да. Туберкульоз.
Через, ну ясно, можна собі.
Ну, такое отношение, ну. Вот, и моя хрещена.
Хрещеная, да.
Да, моя крестная. Уже... Угу. Царство Небесное. Маме моей сказала, говорит, ну пошли в костёл сходим. А мама тоже ни разу не была ни в костёле, то есть она говорит, ну зачем, ну тебе плохо, пошли сходим в костёл. Они пошли в костёл, там, не знаю, что там служба была, да, и вот я помню, ну, там, мне уже мама рассказала после этого, что после службы подошёл к ней настоятель, отец Ричард, mm-hmm. и у неё сам спросил, у вас что-то случилось, что, ну, вот такая вот, ну что у вас случилось, вы... Видно по вас, что у вас что-то случилось. Говорит, вот у меня сын. Ну, мама рассказала историю, так я так понял, вкратце, что там и как. На что отец Ричард сказал? Говорит, ну хорошо, поехали к нему. Ну, просто взять, ну, берем и едем к нему. И они собрались и приехали ко мне, там, это за 200 с чем-то километров. Я помню, его не пускали, потому что как это так? Ну, скажем так, в тюрьме... Тюрьма была под адвентистами седьмого дня.
Угу.
Да, то есть они сотрудничали с администрацией, то есть и... А тут приезжает...
Католицкий священник.
Католицкий священник, еще и поляк, да, то есть и, ну, его не пускали, я помню, его долго не пускали, там всячески были перепоны. Наконец-то его пустили, я по сей день помню вот эту встречу, да, с отцом Ричардом. Зашел просто человек, сел со мной говорить открыто. И у меня вот, ну, такое принятие, такое вот, ну, меня это поразило, да. Меня поразило, ну, то, что, ну, такая открытость и желание услышать, желание помочь. И под, затем он приезжал ко мне каждый месяц, скажем так.
Вы чекали на эти встречи?
Да, я чекав, я первый раз исповедовался... находясь в местах не столь отдаленных, когда сидел, я первый раз исповедовался в тюрьме. Я, скажем так, образно говоря, там проходил сам катехезы, там я очень много литературы там мне привозил. Я читал, интересовался у него. То есть мне было это интересно, да, то есть мне католическая церковь, она показала, насколько она открыта к человеку, да, то есть у меня, как у человека зависимого, очень сильно развито, болезненно развито чувство справедливости,
угу.
да. Я не всегда понимал и понимаю по сей день, как можно заходить, ну, там, продавать время службы, там, для меня, то есть я вот, ну, я всегда цеплялся за вот эти вот такие вот маленькие такие нюансы. Когда я первый раз зашел в костёл, я плакал. Я освободился, я первым делом поехал в костёл. Я плакал. Прошел катехезу, и когда ходил на катехезу, как выяснилось, ну, чем мне вот нравится, да, что на католической катехезе не было конкретно там направления, вот там вот католики самые лучшие, все. Нет, там был, рассказывали обряд православия, как крещение производится. И я понимаю, что, ну, задаю вопрос священнику, что вот когда у меня, там, меня крестили в момент перестройки, меня крестили там с братом, за 10 минут покрестил пьяный батюшка. Я говорю, это есть свидетели, есть записи? Я говорю, нету ничего. Свидетелей нету, записи нету. Он говорит, ну, есть вероятность того, что ты был не крещен. Был такой, ну, стал такой, для меня это был такой шок. Я поехал в церковь православную, пошел к епископу на прием, объяснил такую ситуацию, сказал, что вот так, был обряд крещения, он длился буквально, я очень помню точно, что это длился 10 минут, брат сидел у меня на руках, и не было соблюдено там срезание волос, вокруг тебя не ходили, не там, то есть, ну, вот все вот эти вот, mm-hmm. как православие, не было, просто он так приехал, я помню, что он был выпивший, дедушка ему еще там вина ему дал. На что мне говорит, ну, возможно, вероятность того, что это как бы аферист был. Mm-hmm. Вот. Я ему спросил, что делать. Говорит, не знаю. Говорю, ну вот в католической церкви есть как бы повторное крещение. Если ты не крещен, то тебя. Это откуда вы это знаете? Я говорю, ну я хожу в костёл. Говорит, ну туда идите и креститесь. Mm-hmm. Так Бог как-то так вот распорядился. Меня покрестили.
И вы пришли.
Да, я пошел, мне пришел катехезы. Меня покрестили. Был хрещен, взял имя. Теодор. Угу. Вот. Потом мне казалось, как бы, что вот все, вот как я вот. Я как бы бросил употреблять наркотики, вся моя жизнь изменилась, все уже, все как бы наладилось. Я даже предложил там свою помощь. Я говорю, я хочу как-то благодарить настоятеля, я хочу как бы, ну, буду работать в костёле бесплатно. Как раз это была реконструкция, там ремонт делали, захристия делали.
А це який храм, яка парафія?
Это в Николаеве.
Ага, в Николаеве.
Да, в Николаеве. Как раз там ремонт был. Отец Ричард говорит, ну хорошо, там, ну, работай. Работая, потом помню, прошло там, что 2 или 3 дня, он пришел такой, пришел, говорит, я не понял, говорит, ты мне что, говорит, хочешь посмертный грех, говорит, подвести? В смысле? Говорит, ну любой труд должен оплачиваться. Mm. Так, вот, я работал в костеле. Ну вот проблема вся в том, что не всегда церковь и священник может до конца понять наркомана. Mm-hmm. Да. Где-то я начал немножко отдаляться, я начал уходить в себя, в свои мысли. Да. Для зависимого человека я и мое восприятие, больное восприятие, искаженное, зависимое, это 2 самых опасных врага. Да. Я начал отдаляться, я начал опять потихоньку употреблять.
Знову до наркотиків повернувся.
Да, я опять начал употреблять наркотики. Вспоминая, как я с каким трепетом я попал первый раз на службу, как плакал, да, я вот, ну, на службе. Потом, как бы, употребляя наркотики, я себе допускал во время службы выйти в туалет и употребить наркотики. Для меня ничего уже не было святого. Когда человек употребляет наркотики, для него перестает быть все святое. Нету ничего святого. Я пошел к отцу Ричарду и попросил его помощи.
Рассказали про эту ситуацию?
Да, я рассказал. Угу. Я ему рассказал, попросил о помощи. И меня отправили в реабилитационный центр. Ну, порекомендовали реабилитационный центр Житомир в Заречаны.
Угу.
Где, Каритас. Каритас, где я сейчас являюсь директором этого центра.
Угу.
Вот так вот 13 лет назад я был там реабилитантом. Там были монашки.
Гонорадки?
Да. Рамоника. Вот я там пробыл 8 месяцев, потом уехал. Но опять-таки я не до конца понял проблему зависимости. Я для себя там решил и сказал, что вот водку пить я не буду, наркотики употреблять я не буду, буду пить пиво и вино. Да, то есть. Ну, так, в принципе, и было. Там какое-то время, там, месяца 2-3, я помню, отдыхал на море, я пил пиво, но я так упивался пивом, лучше я пил водку.
Угу. Так он, можна сказати, заміщували.
Да, заміщували, да.
Компенсували, да.
Да, да. Потом опять начались наркотики. Опять не начались проблемы. Потом, я считаю, что это, ну, все разы, когда я попадал там в тяжелую ситуацию, когда меня садили, начинались проблемы с милицией, я считал, что Бог меня так по затылку так шлепает, говорит: «Саш, успокойся, остановись». А потом произошло так, что я сломал две ноги, да, и я это воспринимаю...
Як це ви зламали дві ноги? Перепрошую.
Була ситуація, я зламав дві ноги. І я так воспринимаю, що у мене в прямому буквальному смислі поставив на колені.
Угу.
Я год ползав по квартирі на коленях. Потім почав там потихонечку ходити, там розробляти. Потом опять начались проблемы с наркотиком. И у меня все это время, что я употреблял наркотики, у меня такие качели были. Я бросал, потом опять начинал употреблять, потом опять бросал, потом опять начинал употреблять. И вот такие вот качели. Потом благодаря моей маме, да, я ходил в костёл, я ходил в церковь, да, но... Возможно, где-то я не чувствовал той сопричастности такого же, ну, как и я. Да, то есть, ну, не поймет человек, не столкнувшийся с проблемой зависимости, с проблемой наркомании, он не поймет меня. Да, потому что в моей голове и по сей день есть табло, где есть бегущая строка безумных мыслей.
Mm.
Просто я уже научился это табло не читать, и все. Вот, скажем так. И благодаря моей маме она начала искать выход. Узнала в таком сообществе Аланон, 12-шаговая программа. Она ездила сама в Киев. Она искала выход. Мне тоже заинтересовала эта как бы программа. Я опять-таки по воле случая, да, я сколько я употреблял наркотики, я ни разу не лежал в больнице на детоксикации. А тут я в очередной раз, бросив наркотики, перешел на алкоголь. Да так сильно перешел, что мне пришлось лечь в больницу на детокс, да. И находясь в больнице, там собиралась на территории больницы группа анонимных алкоголиков. Мне предложил врач, говорит: хочешь, пойди, сходи. Думаю, да, пойду, схожу, куплю сигарет, там, как раз выйду, куплю сигарет, чая куплю. То есть у меня не было самоцели идти на группу, у меня была самоцель просто выйти и купить сигарет. И я помню, пришел на эту группу, я посмотрел на этих называемых алкоголиков, с которыми сидят дядечки, чем-то говорят, что они алкоголики. Там, в моем понимании, алкоголик, то есть, ну, валяется под забором. Да, там. Я их послушал, думаю, да, сказки рассказывают. Потом еще раз я пошел перед выпиской, когда меня уже выписывали, они мне говорят: возвращайся, Я говорю, да-да-да, конечно. Я говорю, потом я им так в сердцах сказал, говорю, ребят, ну это у вас проблемы с алкоголем, у меня проблемы с наркотиком. Мы с вами разные. О чем мы можем с вами говорить? Я говорю, вы в семье, у вас у каждого семья, там, я с криминальным прошлым, у меня там другие совсем взгляды. Там, то есть, ну, я сразу обесценил. Что я умею, ну, что умеет хорошо делать зависимый наркоман, это обесценивать. Ну, каким-то чудесным образом все-таки я начал ходить на группы после, опять-таки, падений и однократных падений. И было, опять-таки, благодаря своей матери. Я сейчас помню, после очередного загула, там где-то там гулял непонятно где, там 2 или 3 дня, ну, понятно, употреблял, гулял, пил там. Ехать домой к себе, я жил отдельно. Думаю, ну, хотелось просто кушать. Думаю, приеду домой, а что у меня дома, кроме минеральной воды, ничего нет. Думаю, заеду к маме. Я помню, заехал к маме, а мама уже как бы работала по программе, она уже вот в этом Аланоне, ну, то есть она уже, скажем так, познавала азы, да, азы, вот как вести себя зависимым человеком, как должна вести мать себя зависимым человеком. Я помню, пришел так, как сейчас помню, захожу, открываю холодильник, ну, там что-то хотел взять. Мама мне спокойно перед носом закрывает холодильник. Говорю, я хочу есть. Она говорит, ну, туда что-то ложил? Я говорю, нет, но я хочу есть, что не можешь сына накормить. На что она сказала, говорит, сына, я накормлю тебя, говорит, нет. Я очень разозлился, обиделся, ушел. Но я еще за это благодарен. Я очень сильно за это благодарен, за то, что она наконец-то убрала руки из-под меня. Перестала постоянно меня спасать, там, берегать, да, то есть она выставила границы. Мне это где-то вот по чуть-чуть такие вот моменты дали толчок, да. Я организовал группу анонимных наркоманов в городе Николаеве. И, кстати, группа была на территории костела, потому что лишь католическая церковь толерантна и с уважением относится к программе «12 шагов». Вот. Но тогда был настоятель отец Ярослав, он сейчас в Житомире.
Ежецкий?
Да, отец Ярослав. Да, так вот как-то получилось. Теперь я живу в Житомире, и он тоже в Житомире. То есть мы вот, предоставил помещение для групп, для группы для анонимных наркоманов, и там уже проходили группы анонимных алкоголиков, и группы Аланон проходили, и по сей день проходят на территории костела. Да. Я, ну, как бы... ходил на группы, ходил в костел, помимо, то есть у меня, я всегда говорил, у меня есть 2 костыля, да, я человек больной, да, у меня есть 2 костыля, один костыль это церковь, и второй костыль это группа, где я могу быть идентичен, где я могу быть, получить помощь равный равному, да, то есть. Но опять потом у меня сложилась такая ситуация, я опять, у меня был определенный срок чистоты, трезвости. Я сорвался. Я понимаю причину срыва. Я слишком много на себя взял. Я взял чемодан, который не мог унести. Я сорвался. И в моей жизни повторилась ситуация, при которой много лет назад меня посадили. Вот насколько вот, вот Бог работал в моей жизни, да, вот. В то же время года, в том же микрорайоне, при тех же обстоятельствах повторяется ситуация. Один в один. Только в тот раз меня посадили. В этот раз я вот, как сейчас помню, я стоял со шприцом в руках. И меня трясло от страха. Потому что я понимал, что если сейчас уколюсь, опять все пойдет по кругу. И я не выживу. По идее, я должен был давно уже умереть. Умереть на передозировке, в каких-то там уличных разборках, не знаю, здоровье бы там как-то там, ну, употребление наркотиков на здоровье повлияло бы, ну, должен был умереть. По всем прогнозам я должен был умереть. Вообще, доктора, как бы, проблемы наркомании относятся к тому, что каждый наркоман, он, по идее, должен умереть. Врач-нарколог, он, то есть, смотрит на пациента-наркомана.
Прагматично дивиться.
Да, то есть, анамнез – смерть. И я помню, закрылся дома, скажем так, перекумарился, сам признался матери, сказал, что я в срыве. Но она уже не была так, как, ну, как-то она к этому относилась уже с пониманием, понимала, что это болезнь, да, и что с этой болезнью надо делать. Я принял решение обратиться за помощью, поехать на реабилитацию. То есть я понимал, что сам я справиться не могу, что я, ну, я пытался себя как-то развести. Я говорю, Саш, ну у тебя есть группа, есть костел, да, то есть, ну, опять ты можешь там заново, ну, так бы, взять себя в руки и как бы все. Чему я научился? Честно задавать себе вопрос. Я себе задал вопрос честно. Саш, ну у тебя это все было. Сорвался. Значит, что-то не так. Я собрался и поехал на реабилитацию. Приехал в Киев. Киев был для меня чужим городом. Я никого в Киеве не знал. Я знал только там вокзал и возле вокзала ресторан, дрова и все. Ну, я приехал на реабилитацию, я сказал, что я хочу прийти. Я был в Марьиной школе, это госучреждение. Мне было тяжело в госучреждение, потому что, ну, это госучреждение, сами понимаете. И как наше государство относится к пациентам, к больным, к людям. Да, то есть, ну, вот. Но тем не менее, я хотел. У меня было огромное желание, я хотел. Я прошел курс реабилитации. Я и для себя тогда принял решение, что я хочу в дальнейшем работать наркозависимым. Я хочу свою жизнь посвятить работе с наркоманами, с алкоголиками. Я заявил об этом на реабилитационном, ну, руководство реабцентра. Сразу собралась огромная коалиция всех психологов, социальных работников. Они начали меня отговаривать, говорить, что согласно статистике, ну, я сорвусь. У меня ничего не получится, там, потому что у меня то там, то-то, то-то. То-то, на что я сказал, говорю, ну, это статистика у вас, я говорю, я верю в другое, да. То есть, ну, во мне теплилась вера. Нет, я просил, я, ну, у них даже просил, я говорю, я готов волонтерить, ну, в реабцентре уже, ну, когда закончив, я готов волонтерить, я готов платить там за проживание. То есть, ну, мне надо практика, мне надо опыт, я хочу учиться, я хочу то, я хочу это. На что мне сказали нет. Да. Ну, я был неугоден там. Я говорю, у меня чересчур развито чувство справедливости, я вижу несправедливость, я такой болезненно реагирую на нечестность, да, и... Ну, так вот, приведем пример. Я был трудотерапевтом. Трудотерапевт – это клиент, который распределяет на работу клиентов. Я был трудотерапевтом 2,5 месяца. 2,5 месяца, когда я был трудотерапевтом, у меня ни один клиент реабилитационного центра не работал вне реабилитационного центра, то есть не строил кому-то дом, заведующему или еще кому-то. Потом я снял руководство. Вот так вот. Ну, такой пример, да. А потом мной закрыли просто дырку. В другом отделении, отделение детоксикации, тогда отделение находилось на Краснодарской. Не хватало сотрудников, и там отправили девочку-стажерку, и она столкнулась с наркоманом. Ну, что такое наркоман в реабцентре? Это наркоман уже тепличный, да, то есть готовенький, который вот уже его там отмыли, привели в порядок, и вот на тебе. работайте с ним. Да, что такое там детоксикация? Это вот наркоман, который вот только с улицы, да, который еще там синдром, там сидит, там еще слюна, там не меняемая, не в адеквате. Девочка категорически не хотела туда идти, она стажерка против. А ей они говорят, так Саша Ткачен говорит, он же хотел работать с наркоманами. Пусть идет. Я понимал, что мы просто нас заткнули дырку, да, там я 3 месяца стажировался там бесплатно, потом мне все-таки дали полставки, непонятно кого там, и я проработал 6 лет в киевской наркологии на этих полставках.
За цей час не зривалися уже?
Не, я... Через 15 дней у меня будет 7 лет трезвости. 19 января. Потом стажировался в этом отделении детоксикации, работал в организации общественной, вертикали. Ходил на группы, в костел. Потом, правда, произошла проблема у меня с ногой. Мне довелось там в больницах поваляться немножко. Ну и в больницах у меня всегда была мечта, идея, желание открыть реабилитационный центр. Но не хватало уверенности. Да, сил. Я всегда говорю, да я не смогу, да я там... Для того, чтобы открыть реп-центр, надо много денег. Угу. Для того, чтобы открыть реп-центр, надо много связей. Это страх, да. Страху ноль. По сути, страху ноль. Все это в моей голове. Находясь, лежа в больнице, я уже там сделал наброски программы, там видение, как будет программа происходить. То есть у меня уже какой-то там вырисовывался план, да, там я там писал много. Писал статуты. У нас там были там единомышленники. Потом они как-то отпали. Я остался один. Да, и ну, чудесным образом. Первое, что да, вот, ну, хорошо, я написал программу, я написал статут. Теперь переходим к простым вещам, бытовым. Помещение. Да, где искать помещение? И тут я не помню вот, какого-то священника, когда ну, в костеле, не помню. По-моему, на Перово какой-то священник мне сказал, что в Зарчанах реп-центр уже не работает несколько лет. Пару лет он уже не работает. Я собрался, пошел к отчебископу Широкородюку. Я его помню еще, когда я был клиентом, и он меня тоже очень помнит. Я пришел к нему и вот с видением того, что вот я хочу то-то, вот у меня есть программа, да, то есть программа 12-шаговая, то есть это программа, которая не делит на конфессии, да, то есть которая единственная задача это помочь человеку в его проблеме, да, то есть, которая объединяет, может объединить всех ну, людей с разными конфессиями, да, то есть у меня на реабилитации были мусульмане, иудеи, то есть, ну, ну, и отчебископ поверил в меня. Я не знаю, почему. Но вот, ну, ему, ну, я вообще на него смотрю. Вот, ну, вот, это, ну, для меня это человек, который... Человек с большой буквы человек. Божий человек. Вот, и он поверил. Он предоставил помещение. Сначала мы были уютились в одном доме, да, там... Я понимаю, что это как-то, ну, немножко было, немножко с стороны Каритаса, с недоверием, ну, как это так, ну, наркоман. Я, тем более, еще в начале, у меня программа была рассчитана на и мальчики, и девочки, да. И я отстоял все-таки. Я помню, приехали, очень Виску приехал, Виктор, и там еще священники приехали. То есть они
Виктор
были,
Симон, да?
Да, Виктор Симон. были очень многие против того, что мальчики с девочками смешаны, ну, смешаны вместе. То есть боялись, что будет немножко не то, да. Хотя я отстоял, что вот, ну, все-таки программа должна быть смешана. Но я и сейчас, в принципе, сторонник того, что программа, ну, реабилитация должна быть и мальчики, и девочки. Только просто, ну, к сожалению, у нас в Заречанах мы физически не можем себе этого позволить. Это надо отдельный дом, это отдельные специалисты, надо женские. А найти женщину-специалиста — это тяжело. То есть, ну, для работы именно с женским контингентом. Это непосильный труд, который в данный момент мне не по силам. Да? То есть, девочки у нас побыли там какое-то время, потом последняя выпускница. Из всех девочек одна единственная закончила программу полностью. Она сегодня уже, по-моему, больше 2 лет резвая. Да. Вот. И так потихонечку началась наша деятельность нашего реабилитационного центра. Ну вот, в апреле месяце мы будем праздновать 5-ю годовщину реабилитационного центра. Сотрудничаем с Каритасом. Мы просто сотрудничаем. Каритас дал нам жизнь, поверил в нас.
Ой, ну дійсно, свідоцтво достойне програми «Резонанс», я вам скажу. Олександр Ткаченко, керівник РАБ-центру «Аквавіта», розповідав нам історію свого життя. Дорогі слухачі, що у нас попереду? Попереду у нас 5-6 хвилин. Можливо, не дай Бог, у когось з вас є знайомі з подібними проблемами або щось подібне, да, то можете телефонувати, ставити свої запитання, є у нас для цього можливість. Я бачив, що в процесі програми до нас люди дзвонять, але, ну, хотів дати можливість просто розповісти історію свого життя нашому шановному гостю. Зараз у вас є можливість поставити своє запитання. 4 номери телефонів 044-577-56-45 або 46, 2 мобільних 090-8-650-18-60-093-323-73-18. Тож у нас залишається буквально 5 хвилин. Телефонуйте, не беріться, будь ласка. Пане Олександре, як виглядає сьогодні ваше життя? Да? Які у вас є проекти? Чим ви зайняті? Взагалі, от ваш духовний стан, ваші мрії, вони в якому колі зараз знаходяться?
Ну, ми хочемо немножко розширятися. Ми доволі-таки зараз вже, ну, скажімо так, з такого непрофессионального реабилитационного центра мы становимся больше профессиональным реабилитационным центром. Мы сотрудничаем с такими организациями, как UNAIDS от ООН, опять-таки благодаря Каритасу. Мы сотрудничаем с городом, ну, Житомиром, с городскими властями. Мы хотим открыть кабинеты доверия в городе Житомире. Мы проводили всеукраинский чемпионат по футболу в Житомире среди реабилитационных центров, где самой основной задачей это было уменьшение стигматизации наркоманов, ну, чтобы на людей, употребляющих наркотики, ну, смотрели как на людей. Наша такая задача. То есть, мы хотим немножко расширить, скажем так, сферу деятельности, потому что это у нас узкая специализация — реабилитация. Мы хотим работать непосредственно еще с теми людьми, которые не дошли до реабилитации. Потому что человеку, для того, чтобы человеку дойти до реабилитации, ему необходимо заплатить большую цену. Ну, то есть я в свое время эту цену заплатил. Цена это какая? Это здоровье, проблемы с законом, да, и самое главное — это проблемы в семье. В семье это проблемы отношений, и, ну, и материальные тоже проблемы. Да, ну, как крути не крути, с этим все сталкиваются. Потому что каждая мама, каждый папа пытается своего ребенка там откупить, выкупить с ломбардов вещи, которые он туда благополучно заложил, чего делать категорически нельзя. Вот. Мы хотим вот работать непосредственно с людьми, которые находятся на самом дне, да, чтобы они как можно меньше заплатили цены.
Подивіться, пане Олександре, це червоні вогники, вони означають, що всі лінії зайняті. Їх 4, і ще там багато. Хто дзвонить, я думаю, будуть зараз різні запитання, угу. І запрошую вас на них відповісти. Дорогі слухачі, ви в прямому ефірі, представтесь, і, будь ласка, ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу.
Угу. Алло.
Так, слухаємо, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, Христос народився, і з Новим роком. У мене велике прохання до пана Олександра. Я не тільки що включила, і не знаю, є проблема велика, і хочу запитати адрес. І можливості, як туди попасти, як можна зв'язатися з ним.
Окей, будь ласка.
Ну, запишіть мій контактний телефон 096-417-58-47. 063-43-78-995.
На випадок, якщо не встигли, дорогі слухачі, 572-29-29, телефон нашої редакції, 572-29-29, все одно зараз да. Не встигнуть. 572-29-29, всі знають телефон Радіо Марія, який телефон.
Да, я ставлю координати, тобто, ну, ага. Пожалуйста.
Без проблем. Давайте без йдемо проблем. Далі, бо багато дзвінків, а мало часу. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу.
Так, пані Марина, будь ласка.
Саша, я тебе поздравляю з праздниками.
Дякую.
Во-первых. Во-вторых, ти знаєш, я тебе слушала, ти молодець, я представляла себе своего племянника. Он никак не может уйти от этого. Поэтому, слава Богу, за тебя, я хоть за тебя радуюсь. Ну... Я надеюсь, що і він буде таким, як ти.
Спасибо.
Дякуємо, пані Марині. Йдемо далі. Вітаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Алло?
Так, ви в прямому ефірі.
Христос народився.
Славімо його.
В Петро, місто Одеса. Я уважно слухав вашу програму, слухав вас, Олександре. Дуже добре розумію, я алкоголік. Анонімний алкоголік, ви згадали про ЕЕ, прекрасно підписуюся під кожним вашим словом.
Дякую.
Хочу деякі ремарки поставити. Віра, ви кажете про віру, вона тут не має значення. Я отримав виховання в дуже набожній сім'ї. Дуже-дуже. Але попав в той час, коли випивка – це була норма. Це був як порядок. Так робили всі, так пили всі, так було. І воно з часом війшло в норму. А потім вже пішло через міру. А потім вийшлася проблема. Дуже сильно завдячую, до речі, не знаю, чи ви знаєте таку людину чи ні. Ми познайомилися в Криму з ним. Чі Тейлор, це Мелітополь. Велика йому подяка. Він 3 роки назад, даже більше, бо в мене теж був грив у цьому. На даний час в тверезості десь вже 3 роки. А ми познайомилися, це десь було років 5-6 тому на францисканських реколекціях. І далі можу сказати всім, хто слухає, що насправді AA нормально допомагає. Допомагає в тому плані, що немає розподілу на релігії. Дуже часто це є проблема.
Да, це дуже важливо, це саме. Да.
Одні приходять, вони вірять в одне, інші в інше, треті в третє. І навіть зараз, на даний час, в Одесі маємо 3 групи, навіть 4. І на 2 я буваю часто. На інших ні, але я не чув, щоб якось так перехльостувалося вірування. Це дуже важливо, тому що такі міста, як ви згадали про Миколаїв, таких, якщо Миколаїв брати чи Одесу, вони більш є православними містами, як не крути. І коли вже приходить, допустим, там католицька чи греко-католицька віра, ну воно якось поєднання, воно трошки якби ні. А ей, воно зглажується. І основа, по суті, 12 кроків, вона є ж основа взята з Біблії практично. Так що велика подяка, і від себе можу сказати, що це насправді діє, тому що батьки теж не знали, що робити зі мною, і я й сам не знав, що робити зі собою. Але що маємо, то маємо. Дякую Богу.
Дякую. Богу щасливо. Дякую.
Дякую щиро вам за таке свідчення. Ну, а що ж, пане Олександре, надзвичайно вам подяка. Ще, думаю, багато дзвінків ми могли б прийняти, якби був час. На жаль, він уже вичерпаний. Але, пане Олександре, ну, дивіться, маєте ви досвід уже 7 років, коли не вживаєте. Але, ну, наскільки я чув, що, ну, завжди люди, які були залежними, вони в зоні ризику. Да? Що б ви могли порадити таким людям, щоб знову не зірватися? Чи є якийсь такий більш-менш гарантований спосіб, щоб не впасти в ту саму яму, де колись да. були.
Да, тільки сьогодні ставатися чистим.
Я даю собі програму сьогодні.
Тільки сьогодні, да, тільки сьогодні я стаю чистим. Я приймаю своє прошлое, я люблю свій сьогоднішній день, і я вірю в завтрашній день. І тільки сьогодні я стаю трезвим, що б не случилось, що б не произошло. От, ну, от захочу потребити завтра.
Але завтра день розпочинається.
Да. І сьогодні я опять стаю трезвим.
Олександр Ткаченко, керівник РАП-центру «Аквавіта» в Житомирі, розповідав свою історію життя. Дорогі слухачі, залишайтеся з Богом, ну а ті, які мали вади, залишайтеся сьогодні тверезими та чистими. Дякуємо, пане Олександре.
Дякую.
З Богом.
Дякую, з Богом.